Глава 18. Облака. После первых таких упоительных взглядов Морис не ожидал такой встречи от Женевьевы. Он надеялся, что его вознаградят за потерянное или, по крайней мере, за то, что ему казалось потерянным. Он надеялся на свидание наедине. Но у Женевьевы был свой обдуманный план. Она была твердо уверена, что не доставит ему случая остаться с нею наедине. Тем более, что она припоминала, как опасны эти свидания с глазу на глаз. Морис надеялся на следующий день. Но Женевьеву пришла навестить родственница, без сомнения, заранее ею предупрежденная. Нечего было сказать на этот раз. Женевьева могла быть и не виновата. При прощании Морису было поручено проводить родственницу, которая жила на улице де Фоссе Сен-Виктор. Морис удалился, надувшись, но Женевьева улыбнулась ему, и Морис счел эту улыбку за обещание. Увы, Морис ошибался. На следующий день, 2 июня, день ужасный, когда свершилось падение жерандистов. Морис спровадил своего друга Лорена, который непременно хотел увести его в конвент, и отложил все, чтобы идти повидаться со своей приятельницей. У богини свободы была жестокая соперница — Женевьева. Морис застал Женевьеву в ее маленькой гостиной. Женевьеву, исполненную прелести и предупредительности. Но при ней находилась молодая горничная с трехцветной кокардой на голове, которая сидела, не вставая с места, у окна и вышивала метки на платках. Морис насупил брови. Женевьева заметила, что олимпиец не в духе. Она удвоила свое внимание, но так как любезность ее не простерлась до того, чтобы удалить молодую прислужницу, Морис вышел из терпения и отправился домой часом ранее обычного. Все это могло быть случайным. Морис вооружился терпением. При том же в этот вечер положение дел было столь ужасно, что, хотя Морис с некоторого времени жил, не касаясь политики, известия дошли и до него. Нужно было свершиться падению целой партии, царившей во Франции 10 месяцев, чтобы хоть на мгновение отвлечь его от любви. На другой день, предвидя такое же поведение со стороны Женевьевы, Морис придумал план. Через 10 минут после своего прихода, увидев, что горничная, пометив дюжину платков, принялась метить 6 дюжин салфеток, Морис вынул часы, встал, поклонился Женевьеве и, ни слова не говоря, вышел. Скажем еще более, выходя, он ни разу не обернулся. Женевьева встала, чтобы проводить его взором по саду, но вдруг, побледнев и став в каком-то оцепенении и нервическом страхе, опустилась на стул, пораженная результатом своей дипломатии. В эту минуту вошел Диксмер. «Морис ушел?» — вскричал он удивленно. «Да», — проговорила Женевьева. «Да он только что пришел. С четверть часа, не более. Стало быть, он вернется? Не думаю». «Оставь нас, Мюге», — сказал Диксмер. «Мюге? Ландыш». Горничная избрала именем название цветка из ненависти к имени Марии, которая имела несчастье носить как австриячка. Выполняя волю хозяина, она встала и вышла. «Ну что, милая Женевьева?» — спросил Диксмер. «Помирились вы с Морисом?» «Напротив, друг мой, мне кажется, что мы сегодня холоднее, чем когда-либо». «А кто виноват на этот раз?» — спросил Диксмер. «Без сомнения, Морис». «Послушайте, сделайте меня посредником». «Как?» — сказала Женевьева, покраснев. «Вы не догадываетесь?» За что он рассердился? Нет. Кажется, он возненавидел Мюге. Нет, в самом деле, так надо отказать этой прислуге. Я не хочу лишиться из-за какой-то горничной такого друга, как Морис. «О, — сказала Женевьева, — я не думаю, чтобы ненависть его дошла до того, чтобы он требовал изгнания ее из дома, и что достаточно было бы... Чего? Чтобы ее удалили из моей комнаты». «Да, Морис прав, — сказал Диксмер. Не к Мюге, а к вам является Морис с визитом. Стало быть, нет никакой надобности, чтобы Мюге безвыходно была у вас». Женевьева взглянула на своего мужа с удивлением. «Но, друг мой, — сказала она, — Женевьева, — подхватил Диксмер, — я думал, что вы моя союзница, которая облегчит предпринятый мной труд. А ваши опасения, наоборот, увеличивают наши затруднения. Дня 4 тому назад я полагал все устроенным между нами, а теперь вижу, что надо все снова переделывать. Женевьева, не говорил ли я вам, что полагаюсь на вас, на вашу честь? Не говорил ли я вам, что нужно, наконец, чтобы Морис стал нашим другом, более близким и более доверчивым, чем когда-либо? О, Боже мой! Женщины — вечное препятствие нашим намерениям. «Да, Боже мой, не имеете ли вы какого-нибудь другого средства? Для всех нас лучше было бы, как я уже говорила, чтобы Морис был удален. «Да, для всех нас, может быть, но для той, которая выше всех нас, ради той, которой мы поклялись пожертвовать нашим состоянием, нашей жизнью, даже нашим счастьем, этот молодой человек должен быть нашим. Знаете ли вы, что тюржи все сильнее подозревают и что поговаривают уже о новом прислужнике для принцесс? Хорошо, я откажу Мюге». «О, Боже мой, Женевьева!» — сказал Диксмер с заметным раздражением, столь в нем редким. «Зачем говорить мне об этом? Зачем раздувать огонь моих мыслей вашими? Зачем создавать затруднения в самом затруднении? Женевьева, сделайте, как женщина честная, преданная, то, что вы сочтете должным. Теперь скажу вам, завтра меня не будет дома. Завтра я замещаю Морана в его инженерных занятиях и не буду с вами обедать. Но он останется. Есть просьба к Морису. Моран вам это объяснит. Обдумайте, Женевьева. То, о чем нужно просить его, очень важно. Это не цель, к которой мы стремимся, но средство. Последняя надежда на этого человека, столь доброго, столь благородного, столь преданного вашего и моего покровителя, которому мы должны пожертвовать жизнью. «И для которого я отдам свою!» — с жаром вскричала Женевьева. «И этого-то человека, Женевьева, не знаю, как это случилось, вы не сумели сделать приятным Морису, что всего важнее, так как сегодня в дурном расположении духа, в которое вы его ввергли, Морис откажет, может быть, Морану в том, о чем он будет просить, и на что необходимо склонить его во что бы то ни стало. Хотите ли, чтобы я сказал вам, Женевьева, к чему поведет Морана вся ваша чопорная деликатность и сентиментальность?» «О, сударь!» — вскричала Женевьева, побледнев и всплеснув руками. «Не будем никогда говорить об этом». «Итак», — подхватил Диксмер, поцеловав жену в лоб, — «будьте тверды и рассудительны». И он вышел. «О, Боже мой, Боже мой!» — с грустью проговорила Женевьева. «Сколько усилий прилагается с их стороны, чтобы я согласилась на любовь, к которой так стремится моя душа. Следующий день, как мы сказали, был день декады по тогдашнему республиканскому календарю. В семействе Диксмера был, как и во всех семействах разночинцев того времени, обычай. Это более продолжительный и церемонный обед в праздничный день, нежели в прочие дни. Морис был приглашен однажды и навсегда к воскресному обеду и никогда не пропускал его. В эти дни, хотя по обыкновению садились за стол только в 2 часа, Морис являлся в 12. Судя по тому, как он расстался, Женевьева почти отчаялась увидеть его. В самом деле, пробило 12 часов, а Мориса еще не было. Потом 1:30 и 1:00. Нельзя выразить, что происходило в сердце Женевьевы в эти минуты ожидания. Сначала она оделась было как можно проще. Потом, видя, что он мешкает, из чувства кокетства, столь естественного сердцу женщины, она приколола цветок к поясу, другой — в волосы, и стала опять дожидаться, чувствуя, что сердце ее все более и более сжимается. Уже почти было время садиться за стол, а Морис не являлся. Без 10:50 Женевьева услыхала мерный шаг лошади Мориса, этот шаг, который так был ей знаком. «О, вот он!» — вскричала она. Гордость его не могла восторжествовать над любовью. «Он любит меня! Он любит меня!» Морис слез с лошади, которую передал садовнику, но приказал ему дожидаться. Женевьева смотрела, как он слезал, и с беспокойством видела, что садовник не ведет лошадь в конюшню. Морис вошел. В этот день он был очаровательно хорош. Черный широкий кафтан с большими лацканами, белый жилет, лосины, обрисовавшие его стройные ноги, воротничок белого батиста и прекрасные волосы, обрамлявшие прямой и открытый лоб. Все это украшало и возвышало его мощную фигуру. Он вошел. Как мы уже сказали, появление его обрадовало Женевьеву, и она приняла гостя с радостью. «А, наконец-то», — сказала она, протянув ему руку. «Вы с нами обедаете, не правда ли?» «Напротив, гражданка», — холодно отвечал Морис. «Я пришел просить вас извинить меня». «Вы не останетесь?» «Да, дела секции требуют моего присутствия. Я боялся, чтобы вы не стали дожидаться меня и не обвинили бы в невежливости. Вот почему я и заехал». Женевьева почувствовала в сердце, несколько успокоившемся, новое стеснение. «О, Боже мой!» — сказала она. «А Диксмер не обедает дома. Он так надеялся застать вас здесь по возвращении и поручил мне вас удержать». «А в таком случае понимаю вашу настойчивость. Это потому, что муж велел. А я не догадывался. Видно, я никогда не избавлюсь от своей самонадеянности». «Морис, сударыня, мне приходится руководствоваться более вашими действиями, нежели вашими словами. Мне следует понять, что если Диксмера нет дома, то и мне не должно оставаться. Отсутствие его приведет вас в еще большее смущение». «Почему же?» — с радостью спросила Женевьева. «Потому что вы, кажется, стараетесь избегать меня. Я возвратился для вас. Ради вас одной, вы это знаете. И с тех пор я беспрестанно нахожу здесь других, вместо того, чтобы быть с вами». «Ну, полноте», — сказала Женевьева. «Вот вы опять сердитесь, друг мой, а ведь я делаю как лучше». «Нет, Женевьева, вы можете еще лучше сделать. это или принимать меня так, как прежде, или совсем отказать от дома. «Послушайте, Морис», — с нежностью сказала Женевьева. «Поймите мое положение, узнайте мои мучения и не будьте более тираном». И молодая женщина, подойдя к нему, взглянула на него с грустью. Морис замолчал. «Но чего же хотите вы от меня?» — продолжала она. «Я хотел вас любить, Женевьева, ибо чувствую, что не могу существовать без этой любви. Морис, пожалейте». «Так вам надо было дать мне умереть, сударыня», — вскричал Морис. «Умереть?» «Да, умереть или забыть». «Стало быть, вы могли бы забыть, вы», — произнесла Женевьева, у которой слезы засверкали на глазах. «О, нет-нет», — проговорил Морис, падая на колени. «Нет, Женевьева, умереть может быть. Забыть — никогда, никогда». «А между тем», — с твердостью возразила Женевьева, — «это было бы лучше, Морис, ибо эта любовь преступна». «Говорили ли вы об этом Морану?» — сказал Морис, приведенный в себя этой внезапной холодностью. «Гражданин Моран не безумец, как вы, Морис, и никогда не давал повода указывать, как он должен вести себя в доме друга». «Побьемся об заклад», — отвечал Морис с иронической улыбкой. «Побьемся, что если Диксмер не обедает у себя, то Моран из дома не выходит». «А вот что надо иметь мне в виду, чтобы я не любил вас. Пока этот Моран будет здесь, под боком, не отходя от вас ни на секунду», — продолжал он с презрением, — «о, нет-нет, я вас не буду любить, или, по крайней мере, я никогда не сознаюсь себе, что вас люблю». «А я», — вскричала Женевьева, выведенная из себя этой вечной ревностью и схватив с каким-то неистовством руку молодого человека, «я клянусь вам, слышите ли вы, Морис, и чтобы это было сказано раз и навсегда, чтобы это было сказано с тем, чтобы никогда более не повторять, клянусь вам, что Моран никогда ни слова не говорил мне о любви, что Моран никогда не любил меня, что никогда Моран не будет меня любить. Я вам клянусь моей честью, я вам клянусь прахом моей матери». «Ах!» — вскричал Морис, — «как мне хотелось бы вам поверить». «О, поверьте мне, бедный безумец», — сказала она с такой улыбкой, которая для любого, кроме ревнивца, была бы очаровательным признанием. «Поверьте мне. Притом, хотите вы знать более? Извольте. Моран любит одну женщину, перед которой все женщины мира — ничто, как полевые цветы — ничто перед звездами неба». «Какая женщина, — спросил Морис, — до такой степени может принизить всех женщин, когда в их числе вы, Женевьева?» «Та, которую любишь, — возразила Женевьева с улыбкой, — не есть ли всегда совершенство, скажите мне?» «В таком случае, — сказал Морис, — если вы не любите меня, Женевьева...» Молодая женщина с томлением дожидалась конца этой мысли. «Если вы не любите меня, — продолжал Морис, — то можете ли поклясться мне, что не будете любить другого?» «О, насчет этого, Морис, клянусь вам и от всей души! — вскричала Женевьева в восторге, что Морис сам предложил ей примирение с совестью». Морис схватил обе руки Женевьевы, приподнял их и осыпал горячими поцелуями. «С этой минуты, — сказал он, — я буду добр, сговорчив, полон доверия, я буду великодушен, я хочу вам улыбаться, я хочу быть счастлив». «И ничего более не будете требовать?» «Постараюсь». «Теперь, — сказала Женевьева, — Мне кажется, что можно отвезти вашу лошадь в конюшню. Секция подождет. О, Женевьева, я бы хотел, чтобы вся Вселенная дожидалась, и чтобы она дожидалась из-за вас. На дворе раздались шаги. «Идут звать нас к обеду», — сказала Женевьева. Они украдкой пожали друг другу руки. Это был Моран с известием, что дожидаются только Мориса и Женевьевы, чтобы сесть за стол. И он также щегольски разоделся к этому обеду воскресного дня.